Ну, вот это очень важный момент, что мы в мае делаем, в начале мая делаем эту программу, посвященную книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Ну, надо несколько вступительных слов сказать. И первое вступительное слово, что, ну, чтобы понимать себя и то, что тебя окружает, чтобы понимать, кто ты, что ты, чем ты можешь гордиться, на что ты можешь ориентироваться, конечно, нужно знать, ну, в первую очередь, наверное, знать историю своей семьи, знать историю своего города, историю своей страны. Это очень важно, что в доме, находятся фотографии, семейные альбомы, там история семьи, там, ну, от начала 20 века можно ее проследить до начала 21 века. И, ну, какие-то такие очень заветные штучки, там, может быть, это орден или медаль дедушкина или прадедушкина, которые там, они получили за участие в военных действиях, какие-то другие награды, почетные грамоты, может быть, какие-то бабушкины украшения, это тоже может быть, все может быть, там, дедушкин кисет. И вот, когда мы говорим об истории нашей страны, ну, если такой обзор сделать, там, тысячелетняя, да, история, то там есть очень такие важные моменты, очень яркие моменты, в которых проявляется подлинная отвага, мужество, героизм народа. Ну, например, 1380 год, Куликовская битва. И ведь Куликово поле, оно сохранилось, оно, это памятник, это мемориал, это действительно огромное пространство, на пограничье между там Воронежской и Курской областями, и там вот это заповедное Куликово поле с памятником воинам, которые ратникам, да, тогда лучше правильно сказать ратникам, да, которые конечно. На этом поле полегли. Или, предположим, ну, история Ивана Сусанина, история борьбы с польской интервенцией 1610 года, там 610-612. Или знаменитые герои русско-турецких войн конца 18 века, и Воронцов, допустим, да, и братья Орловы, Суворовы, Кутузовы, они снискали на себе славу именно во время этих боев. И, ну, там знаменитый, я боюсь соврать, по-моему, Нахимов тоже участник именно этого периода войн. И здесь я хочу, ну, Потемкин, конечно, да, здесь просто хочу напомнить знаменитый эпизод взятия Измаила, когда турецкий паша сказал, что скорее Дунай потечет вспять, чем Измаил будет взять, и Суворов со своим не очень большим отрядом, там, или там воинским подразделением, он этот самый Измаил взял легко. То есть, значит, паша был неправ. Ну, 812 год, Отечественная война, Бородинская битва. Ну, такие уже не со события середины 20-го, там, 40-х годов 20 века, там, подлинное мужество, подлинный героизм, это битва за Москву, 41-й, конец 41-го, начало 42-го года, это Сталинградская битва, это Курская дуга, знаменитое Прохоровское поле. Кстати, Прохоровское поле – это тоже мемориальное поле. Там оно сохранено именно в том виде, в котором оно осталось после вот этих событий 43-го года. И надо сказать, что, конечно, мы чтим героизм, и мы вспоминаем добрым словом воинов, погибших и в 1380 году, и в 1610 году, и в 1812, но это давно прошедшее время, и это действительно только это рассказ, это какая-то история. А когда мы говорим о Великой Отечественной войне, войне, которая прошла через все семьи, и это более близко и ощутимо, и осязательно, это можно попробовать, это можно потрогать, да. Но другое дело, что вот в наше время как бы встретились много разные поколения, ну, время такое стремительное, и как бы нам не хотелось, но люди уходят, и от тех людей, которые были участниками войны, там горстка осталась, потому что, ну, вот остался призыв, там, ну, наверняка люди призыва там 25-го, 26-го, 27-го годов, но вот если такое легкое арифметическое вычитание совершить, то мы увидим, сколько им сейчас лет, и до 90-летнего возраста, но в мире, не только у нас, да, в стране, но в мире очень мало людей доживают. Дай Бог тем, кто остался, и здоровья, и крепости, и еще возможности пожить. А, но вот при всем при том, вот я говорю, встреча нескольких поколений, допустим, поколения, которые рожденные там в конце 40-х, вот послевоенные поколения, спросим, 40-х, в 50-е годы, это, ну, дети послевоенные, и которые понимали, что такое война, хотя бы потому, что было огромное количество мужчин, которые ходили на протезах. Там без многих, там без руки, там кто-то был там с повязкой, потому что потерял глаз, там вот такая черная, как у Флинта, да, такая повязка была, значит, то, что он, значит, потерял во время сражения глаз и так далее. То есть, ну, это было очевидно, вот это и необыкновенное вот для детей конца 40-х, 50-х годов рождения, необыкновенное уважение к людям, к форме. То есть, если у ребенка там дядя или отец, тем более, или там кто-то из родственников военный, да еще офицер, это была такая гордость, это было такое счастье. И вот он, смотрите, вот у него он в форме. Человек в форме, это было безусловное уважение.
Защитник,
победитель. Хотя, может быть, даже уже не был участником, но все равно вызывал гордость необыкновенную. Ну, не могу не вспомнить, что моя бабушка, моей бабушке во дворе для того, чтобы собака пила воду, стояла каска. Я так понимаю, что она была немецкая, там более такое плоское дно, значит, она уже, и она пила, это было обыденно, я понимала, что это такое, то есть это здесь, и вот эти многочисленные, они сейчас сохранились, но другое отношение, вот, как бы иначе воспринималось, памятники, братские могилы, памятники воинам, которые освобождали тот или иной населенный пункт, им поставлены были братские могилы, значит, они были похоронены, братских поставлены памятники. Там перечислялись имена, там, которые обнаруживали. И так как в нашей семье, ну, мой дедушка один, ну, погиб, и было известно где, а второй пропал без вести. Ну, было известно где, но и родители всегда, они читали полный список фамилий, потом, а вдруг там они увидят. Вот этот момент, а вдруг они увидят знакомую фамилию, вдруг там дедушка. Вот это, значит, уже другое отношение, да, вот как-то другое отношение к этому. Ну и люди поколения 50-х, 60-х годов, мы уже приближаемся ближе к нашему времени, они были зрителями замечательных фильмов о войне, которые снимали люди, которые были участниками войны. Например, Григорий Чухрай, он был участником войны и снял один из, ну, лучших фильмов о войне, это «Баллада о солдате». Там тот же Лев Озеров, у которого вот эта вот такая пафосная эпопея о войне, «Освобождение» называется, там, по-моему, 4 больших фильма, он тоже был участником, он знал, о чем он снимал, он показывал то, что он видел, то, что он понимал, как он в этом участвовал. И книги, которые мы читали, книги о войне, они были тоже написаны теми людьми, которые участвовали от начала до конца в войне. Ну, например, Юрий Бондарев, да, Юрий Бондарев, да. «Горячий снег»,
«Батальоны
просят огня», и «Берег», вот «Берег необычный», да, вот там вот два времени, там военное, послевоенное и уже абсолютно мирное время, вот уже 70-е годы показано, это необычно. И, ну, он был участником, а также как участником войны, или там, зрителем, он был, в общем-то, очень молодым человеком, и в воинский призыв не попал, но так или иначе он жил в Курской области и видел это все. Речь идет о Евгении Ивановиче Носове. Вот один, опять же, это чисто вкусовые вещи, одна из лучших повестей о войне. Это «Усвятские шлемоносцы». Там войны нет, как, а там 20-е, 21-е, 22-е и 23-е июня 1941 года. Значит, они еще не знают, что война, и вот, значит, вот они 20-го числа собираются идти на покос, косить сено. И, значит, они, ну, как всегда, этот коллективный труд, он радостный, вот они все деревни идут, они косят, там они, у них отдых, они что-то обсуждают, вот там, что нужно там ребятишкам ботиночки на осень купить, но потом они возвращаются домой, там натоплены бани, они там в них моются, и утром они опять идут на покос. А это уже 22 число. И вот, значит, там самолетик какой-то летит, и он видно, что это там непростой самолетик, и таящая опасность, а 12 часов нарочный из райцентра появляется и сообщает, что начинается война. И 23-го они уже утром собираются в центре села, деревни, на подводах, и, ну, там определенный год при призыве, вот мужики этого, ну, я не помню сейчас, как там, 23-го, допустим, года призыва, 23-го, 24-го или 22-й, они садятся на подводы и едут. Ну, может быть, 19-й, сейчас это просто уже такое дело. И вот этот момент, момент перехода от одного состояния в другое, психологический такой, он точно передан Носовым, это, ну, ну, необыкновенная, конечно, книга. И вот, ну, и потом уже появляются поколения, рожденные в 70-е, 80-е, в 90-е годы. Это поколения, у которых уже, как правило, дедушки, которые были бы участниками войны, или могли быть участниками войны, их уже нет, потому что, ну, обижалось на время, и мы уже говорили об этом, они просто умерли. О них память, о них история, от них фотографии остались. Это замечательно, конечно, но уже из первых рук ребята этого не слышат. Ребята этого не видят, но и дети, рожденные в 70-е, 80-е годы, они, конечно, хорошо знают историю, поэтому из истории войны, из, на уроках истории, из книг, из фильмов, которые продолжали сниматься на эту тему. Но уже другие войны появляются, и другие войны, в общем-то, будоражат. И речь идет об афганской войне, там, например, она как об одной из этих самых войн. Ну и уже сейчас и режиссеры, которые никогда не были ни на войне, и актеры, которые никогда не были на войне, авторы сценария, которые... Ну, у них вот как бы отраженное отражение. Как они понимают? Как они понимают это? Ну, как бы это их представление, это их переживание, но уже сведения, которые они предоставляют, они неочевидны, и они... Ну, сомнительно достоверных, но назвать достоверными нельзя. Например, представление Федора Бондарчука о Сталинграде, вот в фильме знаменитом, там, ну, прям вот очень популярном, когда он вышел, и молодежь смотрела его. Ну, это представление...
Они сражались за Родину?
Нет, я говорю, Федор Бондарчук, Федор. Сталинград фильм называется, да? Вот, и это же совершенно... Ну, папа воевал... А он нет, он не видел войну, он отраженный свет, вот его восприятие рассказов отцовских, вот так оно...
Согласитесь, вот. Это же здорово, что это...
Вот, и вот поэтому сейчас, Сейчас, конечно, встретились эти разные поколения, которые из разных источников получают информацию о Великой Отечественной войне. Просто это объективно. Ну, наверное, те фильмы, которые снимались о войне там, в 50-е, 60-е годы, они сейчас уже воспринимаются современными молодыми людьми, там, подростками, юношеством, с каким-то определенным восприятием, для восприятия какое-то определенное, как бы это сказать, затруднение, потому что это другая эстетическая система, потому что вот то, что мы называем клиповым сознанием там, и так далее, что необходима быстрая смена кадров, необходима быстрая смена событий, и, конечно, медленные панорамные какие-то такие съемки, медленные действия героев, большие развернутые эпизоды, конечно, сейчас для современного юного зрителя это довольно напряжение, какое-то определенное напряжение для восприятия. Поэтому «Белый тигр», например, знаменитая экранизация Карена Шахназарова, романа современного. Это вот уже я говорила вам о «Сталинграде», фильмы Федора Бондарчука. Потом, я сейчас не вспомню автора, режиссера фильма, вот последний, не тот самый, который когда-то в 60-х годы снят, был, назывался он «Брестская крепость», а вот фильм, который сейчас был сделан, ну, лет 7-8 тому назад, он тоже назывался «Брестская крепость», но это совершенно другая эстетическая ситуация, там уже другая интрига получается. И люди старшего поколения, они не могут этот текст воспринять адекватно, да, то есть кто-то без особого раздражения, а кто-то, значит, с определенной долей раздражения. Ну и также люди, допустим, младшего поколения, не входят иногда в эстетические обстоятельства фильмов, снятых там 50-е, 60-е годы. Тот же «Горячий снег», если его показать большой аудитории, там 7-8-классников, там очень много медленных сцен, там не быстрая смена событий, поэтому наверняка нужен какой-то комментарий, нужна какая-то установка перед смотрением этого фильма. И все-таки я настаиваю на том, что книги о войне, написанные участниками, людьми, которые видели войну и были участниками войны, это не только художественный факт, да, но это еще и документ. И документом наверняка является книга, роман Виктора Некрасова, Виктора Платоновича Некрасова, который он написал сразу после войны, в 1946 году эта книга издана, и даже она на удивление получила сталинскую премию, и называется эта книга «В окопах Сталинграда». И наверняка вот к таким же документам мы можем отнести «Танки идут ромбом» Григория Бакланова, и «Проклятые убиты» Виктора Петровича Астафьева, предположим. Я просто хочу сказать, что в 1946 году была книга, значит, издана о войне не только Виктором Некрасовым, но вот появилась в 1946 году другая книга, которая пережила, которая пережила своего автора. Вот, допустим, мы помним о Борисе Полевом только потому, что он написал «Повесть о настоящем человеке». «Повесть о настоящем человеке» – это самостоятельная такая вот, как бы у этого текста самостоятельная жизнь, самостоятельная слава, с которой не всегда вот переплетается жизнь и слава Бориса Полевого. Здесь небольшие должны сведения дать наверняка об этом человеке, потому что все-таки он мало известен, но книга это известна хотя бы, но это формула, это формульное название «Повесть о настоящем человеке», это неожиданное такое красивое название, и оно подлинно, то есть текст подлинно отражает, адекватно отражает это заглавие. Но Борис Полевой — это псевдоним. Он из семьи священников, то есть и дедушка, и прадедушка были священниками, даже отец учился в семинарии, только потом пошел на инженерную должность, ну, получил инженерное образование. Ну, это еще до революции, потому что сам Борис Полевой родился в 1908 году, и фамилия была Кампов. То есть от дедушек, прадедушек, вот, священнослужители Кампов. Дело в том, что Кампов – это латинский корень, у этой фамилии латинский корень. Но дело в том, что, как правило, священники, они брали себе, вот после того, как они завершали обучение в Бурсе, в семинарии, да, они брали себе, ну, фамилии, которые бы отражали их профессию. И огромное количество там, когда мы, значит, Воскресенский или Вознесенский, Рождественский, такие фамилии слышим, это означает только одно, что кто-то, дед, прадед, прапрадед у этих людей с этой фамилией был священником. Так же, как и у Бориса тогда еще Кампова. И когда он сделался журналистом, он очень рано сделался журналистом. В 20 лет он уже был очень известным, он с ним был знаком. Он познакомился с Горьким, и Горький даже приветствовал его журналистские опыты. Друзья сказали: ну давай придумаем тебе псевдоним, что Кампов как-то непонятно. Что значит Кампов в переводе с латинского на русский язык? Поле. Вот ты будешь Полевым. Как он сделался Борисом Полевым? Вот в юности, ну, в 20 лет, я не знаю, для кого-то это юность, для кого-то это уже молодость. В 20 лет он, даже в 19, это был 27-й год, значит, ему 19 лет, он опубликовал на материале своих газетных практик, он опубликовал знаменитую... Он опубликовал знаменитую...
Поняла, что это. 12.06.
Он опубликовал знаменитую книгу, ну тогда знаменитую, ну согласитесь, сейчас я дам название, видимо, все-таки был мастер еще и заглавие. «Мемуары вшивого человека». Ну, 27-й год, это 10 лет после революции, 10 лет, ну, разрухи и попытки из этой разрухи выйти. Это рассказ о людях дна. И почему я очень приветствовала эту книгу Горький, потому что у Горького тоже вот первый его опыт, и потом они вылились в знаменитую пьесу «На дне», это тоже были опыты изображения людей дна. Там, «Паруси», например, вот знаменитый его сборник рассказов, еще там... один из первых его сборников, там, 90-х годов. Сейчас опять. И вот уже в начале его творческого пути закладывается вот эта особенность его, ну, повествовательная, его художественная особенность. И так он, ну, понятно, что он пришел из журналистики в литературу, журналистику не бросал. Никак, и все тексты художественные или полухудожественные, которые он писал до войны, и во время войны, и после войны, они все эти тексты были, ну, документальные или полудокументальные, так или иначе. То есть вот по сию пору идет деление литературы на фикшн и нонфикшн, да, литература вымысла, литература факта, и он был ориентирован на литературу факта. Все герои его книг – это подлинные люди, реально существующие, с реальными историями. Но он мог найти этих людей, он мог увидеть этих людей, он мог их разговорить и мог пересказать их истории. И вот, ну, это удача, это безусловно, это удача Полевого, встреча, случайная встреча с Алексеем Моресьевым – И вот они общаются, Моисеев рассказывает, что вот был вылет, он сделал то-то, то-то. А что вы в легких ботиночках? Сейчас же морозно. Он говорит, да, мне все равно. Я холода не ощущаю. А что так? И он значит, штанину приподнял, а там протез. Это же потрясло. Там два протеза, там две ноги погибли. И Бориса Полевого это потрясло. И он, значит, ну, разговорил Алексея.
Нет, еще нет. Можно прерваться?
Да. Там такой интересный момент, он смог его разговорить, хотя вот позиция человеческая, личностная позиция Алексея Моисеева была такова, что он считал, что то, что он делает, это обыденное, и никакой это не подвиг. Так нормальный человек и должен поступать. И вот он все-таки разговорил своего знакомца нового, собрал о нем какие-то материалы, но это были события аж 43-го года. И с тех пор он не видел Моисеева. Ну и там же всякие превратности судьбы, он был военным корреспондентом и от газеты «Правда», и на разных фронтах, и в том числе на Калининском фронте. Вот как раз, когда вот это несчастье происходит с Моисеевым, ну хоть Моисеев, какая разница, потому что там повторяется обстоятельства.
Моисеев, тут их вспоминают, всегда Моисеев,
да. Вот, то это как раз это там и произошло. Но я хочу сказать, что военный корреспондент, это было довольно опасное, была довольно опасная профессия, потому что вот там, допустим, в той же газете «Правда», когда вот война закончилась, и там посчитали, сколько осталось, сколько выбыло, половина, они погибли. Всякие же обстоятельства, они там и иногда и помогали, иногда участвовали в бою и так далее.
Убивало
всех. Да, конечно, они были на передовой, возвращались, и все что угодно могло быть. И вот, значит, эта история вот так потрясла Полевого, что когда война закончилась уже, значит, все, он сел, вот, а эта история вот в голове, она сидела, и ее нужно было высказать. Значит, это потрясающая история. Да, и вот он сел за стол и стал писать, и за несколько месяцев послевоенных он написал, и уже к 46-му году повесть была готова и была опубликована. И почему Моисеев? Значит, здесь это, значит, такая деликатность писателя, потому что, конечно, все, что мог, он вызнал у своего героя. Но это было ну, за два года до того, как кончилась война и как он начал писать. Что-то осталось в голове, какие-то обстоятельства, но он уже смутно помнил. Что-то он домыслил, потому что война при всем разнообразии обстоятельств военного времени, она очень похожа. Уже налетают самолеты, или там идет воздушная битва, и происходит одно и то же. Там кого-то сбивают, там парашютист приземляется, и он либо оказывается живой, либо его в воздухе стреляют, и он приземляется уже мертвым телом и так далее. То есть это, ну, все эти многочисленные истории, они очень, их очень легко типологизировать. То есть это, ну, война есть война. И какие-то вещи он домыслил, каких-то героев там прибавил, потому что это было необходимо для раскрытия характера и так далее. И получилось, что ну, абсолютно документальной эта повесть не могла быть, хотя бы потому, что там не все подтверждено было документом, а что-то, значит, было придумано. Поэтому он фамилию подлинного человека немножко видоизменил. И Моисеев превратился в повесть в Моисеева. Ну, в принципе, мы, как правило, мы, вспоминая о вот этой знаменитой книге Бориса Полевого, мы все равно его называем как подлинного реально живущего человека. Так, это такая игра нашей памяти. Значит, вот Моисей был участником и битвы за Москву, там, где с ним произошло это несчастье. И когда вот после госпиталя он все-таки настоял на своем, чтобы его, несмотря на протезы, отправили в учебную, ну, там, переучиваться на истребителя и так далее. И не все обращали внимание на то, что это очень странно, это необычный летчик. И, значит, одного, ну, в повести это есть, одного из начальников вот этой школы летной очень раздражало, что какой-то там, он уже был капитаном, ходит с тросточкой. Что это такое? Что это за, да, значит, за вызывающее поведение? И даже пытался сломать ее. А потом, значит, выяснилось, что что делаешь там, как же ты можешь сломать? И, ну, это уже, значит, другая история. И вот, ну, поэтому ему не пришлось летать. Вот, пока шла Сталинградская битва, он как раз учился. И он был, значит, ну, его готовили к Сталинградскому сражению, но он, у него навыки, у него работа, ну, абсолютное такое единодушие с самолетом, с истребителем. Это было очень важно, потому что ногами-то он не очень ощущал. То есть нужно было, чтобы вот, ну, все работало, да, все тело человека, управляющего истребителем, работало. И, значит, он научился по тому, что ощущают культи, на которые надеты протезы, на что они ощущают, уже понимать, что нужно там, на что нажимать там, и так далее, и так далее. Все это он, всему этому он научился, и он был участником, конечно, Курской битвы, вот это вот Орловско-Курская дуга, это, ну, там, огромное количество вылетов, огромное количество сбитых самолетов, то есть, ну, и ни разу его никто не...
Феномен, ведь да. Это чудо.
И, значит, вот, когда мы вспоминаем содержание этой повести, вот этот момент истории человека, ну, это, ну, опять же, небольшое отступление, это знаменитая когда-то притча у Льва Николаевича Толстого, которая помещена в сборник «Рассказы для детей», вот для новой азбуки. Когда он писал эту азбуку, там совершенно роскошные рассказы, там да и Филиппок тот же самый, а это притча о двух лягушках, о том, что две лягушки, там два кувшина с молоком стояли, одна в одной, в один кувшин, вторая в другой кувшин, и одна, значит, там лапки там поджала, сидит на дне и... Ну, это ж не вода, все-таки молоко, и задохнулась, померла. А вторая стала своими лапками работать. Получилось маслечко, сбилось маслечко. И она на маслечко это, как на островок, забралась. И уже с этого маслечка выскочила из кувшина. Вот это, в принципе, это очень важно. Это, наверное, для всех людей важная история. Какую позицию ты займешь?
Терпение и неуклонность.
Да. И вот, значит, история, конечно, ну, необыкновенная. Вот битва за Москву, там уже на исходе, уже все-таки врага от этой Москвы отогнали, потому что там, по-моему, там то ли 17, то ли 14 километров было до центра Москвы, когда вот на такое расстояние подошел враг тогда к городу. Но это конец 41-го года, и вот как в зимой 42-го года линию фронта удалось, ну, как бы отжать на запад, западнее. И вот в боях, там знаменитый подвиг Гастелло, капитана Гастелло, там всем известный, когда он уже понимал, что его машина, ну, уже непригодна, она, значит, подбитая, самолет, и он не стал выпрыгивать, а он нацелил ее на противника и протаранил ее. То есть это, ну, он ценой своей жизни. Ну, для него это было, ну, наверное, он понимал, что для него это важнее, чем выпрыгнуть и спуститься где-нибудь на парашют. Вот был подбит самолет зимой 42-го года был подбит самолет Мересьева, и он, ну, он так подбит, что он даже не мог выпрыгнуть. То есть его, он катапультировался из кабины, потому что все остальное горело. И парашют не работал, ну, я уже не помню этих подробностей, и он упал на елку. И там могучее такое дерево, что из веток елки он упал в снег. А, значит, зима была очень холодная, морозная и снежная, многоснежная. И это спасло его. Но как бы оно не спасло, все-таки высота была большая, он раздробил кости обеих ступней. И когда, пока он мог, он шел. И, ну, есть такой момент, вот, и он шел, и там были какие-то поля сражений, и там были, значит, там были какие-то определенные места, где сложены были погибшие, и он не мог, он должен был жив, то есть он значит, у кого-то он нашел весь мешок, в этом мешке какие-то консервы были, у кого-то он нашел перчатки и пополз дальше. Значит, пока он мог, он шел. Потом он значит, нашел у себя в кармане зажигалку. Несколько раз он делал костер, чтобы немножко согреться. И это тоже его спасло. А потом и бензин в зажигалке кончился, поэтому значит, уже. И он шел, 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 а потом ноги совсем отказали, и он стал ползти. И, в общем, в общей сложности это было 18 дней. Он 18 дней, и на 18-й день он подползает к поляне, где слышат детские голоса, и они говорят по-русски. Он безумно обрадовался, ребятишки его увидели, значит, позвали старших. Это были люди из деревни, которую пожгли немцы. И они, значит, сделали себе землянки. То есть это были не партизаны, это просто люди, ну, а что им делать, да? Не на пепелище, чтобы их потом следующим там постреляли или пожгли тоже. Вот они в этих землянках жили, коротали зиму, они, значит, пытались его лечить, но, видимо, уже началась гангрена, поэтому ему становилось все хуже и хуже. И там, ну, какая-то связь была налажена, и прилетел с большой земли самолет, его забрали. И люди в полку, где он был летчиком, очень обрадовались, что Мересьев жив. Его определили в какой-то большой московский госпиталь. Там были очень хорошие врачи. И, ну, ничего они не могли поделать. И вот Василий Васильевич там был такой герой. Как звали подлинного врача-хирурга, мы не знаем, да? Но в книге это Василий Васильевич. Он профессор, очень хороший хирург. Он, ну, в течение недели, значит, периодически подходил к Мересьеву там и говорил, все-таки, знаешь, невозможно остановить процесс, нужно убирать ноги. А если ты убираешь ноги, то что? А его профессия – это его жизнь, это его мечта. Он всю жизнь, он пацаненком маленьким был, мечтал о небе. Вот оно, небо было рядом. Но делать начали либо жить, либо не жить. Да? Тут такой вопрос. И ему посредине икры, вот на таком расстоянии были отрезаны ноги, пока он восстанавливался, пока заживали культи, он научил, значит, потом он научался вставать, вот, ну, сидеть на кровати, чтобы вот, ну, даже, ну, пресс должен быть хорошо накачанный, чтобы там ноги все равно помогают, а если ног, то есть мы пятками иногда, то есть мы, вот вспомните свое движение, мы поднимаемся, да, вот мы пятками себя опираем. Там не на что было опираться. Но он, значит, он научился это делать. И в конце концов, вот ему принесли протезы. Он стал учиться ходить на протезах. Это было очень сложно. Потом он падал несколько раз там, на костылях. И это было очень больно. Это, не, ну, это совершенно по-другому сейчас, да, ощущает себя человек. конце концов он научился ходить. Ну, там очень большая история про людей, которые лежали в его палате, но людей, я думаю, что детей это может заинтересовать, если книга их заинтересует, они об этом прочитают. Там очень непростые отношения, там вот это вот такой романтический момент мужчина и женщина, да? Мужчины же они разные, но при всем при том, вот, какие у них отношения, как они друг к другу относятся. Там, ну, необычная, значит, вот у него его знакомая Оля, Алена, с которой он переписывался, значит, ну, девочка из его класса. И когда с ним случилось это несчастье, он потерял ноги, он побоялся ей написать, а вдруг зачем он ей нужен без ноги, да? А вдруг с ним что-то случится? И вот, значит, вот эти роман в письмах, который, в конце концов, она сделалась сапером и тоже была на войне, но уже как бы после, то есть она шла после, она разминировала. Вот фронт уходил вперед, а саперы шли после фронта, и они разминировали то пространство, которое было заминировано. Вот. И в конце концов он признался ей в том, ну и уже война, когда закончилась, они поженились, у них родился сын Виктор, и, ну, как бы это уже другая история. Но счастливый конец. Там был, ну, совсем как по сюжету знаменитого 44-го года рассказа Алексея Николаевича Толстого «Русский характер», был молодой офицер, танкист, у которого было пожжённое, он весь был пожженный. И лицо в том числе, значит, вот он лежал в палате, и, значит, его лечили от ожогов, и он боялся, значит, а там девушка его любимая, тоже мама из Москвы, и он боялся ей признаться. То есть он был перебинтован, а они с ними только переписывали, она его еще не видела, они с ним переписывались, и... считал, я же уродливый, но сняли уже бинты, там, ну, конечно, эти шрамы от ожогов, они ужасные. Как она ко мне отнесется? И вот ему показалось, когда они встретились, что, значит, она, ну, боялась на него смотреть, то есть смотрела, но ей было мучительно на него смотреть, ему, ну, он сам так придумал. Когда человек о чем-то, в чем-то не уверен, то он всякие ужасы придумывает. И она очень мучилась, она не могла понять, что что-то, вот это переписывались, сейчас вот. И, ну, друзья их помирили, ну, примирили, вот, объяснили, и у них тоже все было хорошо. Там был еще один замечательный герой, который очень был изранен, и, в общем-то, его так не смогли выходить, он умер, и за ним Клавдия Ивановна, медсестра, ухаживала, ну, такого, ну, лет, наверное, 25-30 лет, женщина молодая, и, ну, между ними какая-то такая симпатия, и он ей очень нравился, и, к сожалению, вот он умер. И на его место потом, значит, такого тоже очень израненного, но вполне крепенького, такого живого, ну, разбитного, ну, рубаху парня положили, что вот, значит, он... И он говорит, да, давайте спорить, что там за неделю она будет моей. Вот, она будет моей и так далее. А его постыдили, сказали, что, значит, там спорь, не спорь, то ты гадок вот в своем споре, ты не прав. И в конце концов, ну, на следующий день, когда он стал подбивать клинья к этой Клавдии Ивановне, сказала, вы мне не нравитесь. Вы поступаете дурно, то, что вы там делаете, то, что вы говорите, потому что вы мне не нравитесь. Я вас никогда не полюблю. Вот эти моменты, они очень интересны. То есть вот это особенно для читателей, ну, начинающих, юных читателей, читателей-подростков, вот эти типы отношения. Потому что они же тоже сейчас учатся, да, вот сейчас такое время, когда 14-летние, 15-летние там люди начинают там общаться друг с другом уже вот в таком любовном контексте, вот модели поведения. Они довольно интересны, очень жизненны. Вот, и все это заканчивается тем, что его определяют в санатории. Уже, значит, в санатории он должен был доказать, он должен был так восстановиться, чтобы доказать, что он имеет право продолжать летать. Он знакомится там с медсестрой, которая занимается его восстановлением, как это, физиотерапией и так далее. Но она его учит танцевать. И он бьет чечетку, учит бить чечетку, там, такие сложными танцами. И он научился, там, ему было очень больно. В конце концов, уже, там сказать, боль притупилась, там уже, там же наросла та кожа, там, и так далее. Ну, как...
Более ж кожа, а кожа, да. Нагрузка какая.
Вот. И, медперсонал знал, и там начальство, значит, санатория знало, что у него за проблемы с ногами. И тут на каком-то вечере он, значит, там дал, задал перцу, и так классно танцевал, так плясал там замечательно.
Это
русский. И, значит, вот этот момент как раз сподвиг начальника санатория написать ему путевку на восстановление, имеется в виду, в школу, на летную школу, чтобы восстановить навыки. Там тоже было очень много сложностей, но эти сложности он превозмог, и вот, и потом он встретился с Полевым и рассказал свою историю. А вот по книге, то, что интересная судьба книги, мне кажется, что очень удачный фильм был сделан в 1948 году, там Кадочников также, да, он играет вот этого, по-моему, он играет вот Мересьева, И тогда же, годом раньше, годом позже, я не могу сейчас сказать, Сергей Прокофьев написал оперу «Судьба человека», то есть «Повесть о настоящем человеке». И это так потрясло самого, реального, документального Моресьева. Он говорит: «Господи, это-то зачем? То есть я обыкновенный человек, но это же совсем невозможно». Дело в том, что вот это такое мудрое отношение к себе, мудрое отношение к тому, что такое слава. Потому что есть очень страшный пример, или антипример, как угодно. Потому что про Сталинград и про дом Павлова знают все, да, вот эту историю, что действительно героические люди. Это, взвод был, рота, я сейчас не помню, я довольно смутно понимаю вот эти подразделения, и они удерживали этот дом на протяжении вот всех военных действий, которые были в Сталинграде. Это очень было важно, то есть это как некая идея, как некий символ. Удержит, если не удержит, то...
И так все да. было по большому.
Но,
каждый
и, конечно, командир этого подразделения, Павлов, он после Сталинградской битвы, он проснулся знаменитым. И вот как раз это та ситуация, что у мужика сорвало крышу. То есть он герой. Он герой, и в конце концов это закончилось глубоким пьянством, алкоголизмом и... довольно печальным концом. Это вот, нужно знать это. Вот как раз у Евтушенко есть. У Славы и Опалы есть одна опасность. Самолюбие щекочут. Ты ордена не восприми как почесть, не восприми плевки как ордена. И вот этот момент, вот как раз он отражается. В этом плане, конечно, Алексей Моресьев, это, как герой повести, совершенно замечательный, необычный настоящий человек, но и как подлинный документальный человек, вот его отношение к славе, оно вот так очень сдержанное, целомудренное, если угодно.
Во всем человеку да. большому.
Да, вот в этом плане, на этом можно и закончить сегодня наш разговор о хорошей книге.
Спасибо, Людмила Игоревна. Действительно, это не просто поклон, это вот то, что и надо находить в хороших, значительных текстах русской литературы. И «Повесть о настоящем человеке». Столько ремейков есть, они совсем недостойны смысла этой книги, но совпадают. Спасибо большое.